«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Олег Викентьевич Астрейко, врач-нейрохирург, доцент. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Мне сегодня повезло, дорогие друзья, потому что Олега Викентьевича выдернуть на эфир очень тяжело, тем более сейчас, когда у вас такие горячие события одно за другим происходят. Вчера вы только прилетели из Сочи.
Да, я недавно вернулся из Сочи, где в центре Сириуса проходил международный молодежный форум, и на этом форуме была... был реализован конкурс премии «Россия – страна возможностей». Такой серьезный конкурс, который был организован при президентской платформе, было собрано 33 тысячи заявок со всей России на этот конкурс по разным номинациям, и отобрано было 100 человек. 100 человек – это группа, которая дальше стала рассказывать о себе, участвовать более активно в конкурсе на уже выход на победителей.
В этот список попали и вы.
Да, я попал в этот список, и чему очень был внутри рад, конечно же.
Вот. При всей загруженности вы еще и в конкурсе успели поучаствовать.
Да, я подумал, что такой конкурс проходит, я могу в нем участвовать, и не хотел его пропускать.
Угу. Вы становитесь участником конкурса «Россия – страна возможностей» и даже попадаете в топ истории со своим проектом. Как вы попали туда и что это за проект?
Происходил отборочный тур. Вот, чтобы 100 человек выбрать, нужно было пройти отбор. И, соответственно, каждый из тех, кто номинантов, подавал, описывал свою так называемую историю, да, то, что он сделал сам лично, и чем он смог изменить мир вокруг себя. Вот это самое главное было в отборе важное. Как ты повлиял? Как ты изменил?
Все-таки меня вот эта деталь очень интересует. Вы сами приняли это решение, или вам кто-то подсказал, что вы можете участвовать в этом конкурсе?
Нет, я увидел этот конкурс в интернете. Почитал правила конкурса и понял, что я могу в нем участвовать.
Я вас подвожу, Олег Викентьевич, к следующему. Что сказала жена? Я знаю, что у вас близкий друг и помощник во всех вопросах. Это ваша прекрасная супруга Радмила.
Да, моя супруга. Мы очень, во-первых, мы живем уже вместе с семьей 35 лет.
Вот
36 будет. Конечно же, как жена и муж – это один человек, мы очень посвящены друг другу, но поскольку основной объем деловых, скажем так, моментов при профессии, естественно, несу я, то она очень активно находится со мной в одной упряжке.
Конечно.
И надо сказать, что это, я думаю, такой универсальный механизм, когда жена может очень своей женской интуицией, женским видением очень сильно повлиять на то, как дальше будут развиваться события.
Это очень важная деталь вашего участия.
Да, поэтому я очень благодарен Радмиле за ее труд, ежедневный труд совместно со мной.
Потому что только женщина, живущая рядом с таким талантливым человеком, как вы, может распределить правильно все минуты его драгоценного времени, чтобы не устал, чтобы был всегда в позитиве и настроен на победу. И вот одна из них – это вы попадаете как раз в этот топ историй. Скажите, пожалуйста, как вы писали историю? О чем она должна была быть? Там существует какая-то система?
Каждый из номинатов, он рассказывал про ту область, в которой он работает, да, вкладывая свой труд. Соответственно, я рассказывал про тот труд, который я вкладывал в свою профессию, нейрохирургию, точнее, самый большой труд, ну, это именно нейроонкология, лечение злокачественных опухолей мозга. Вот. И эту историю, которая натянулась с 2006-2007 года до сегодняшнего времени, я все изложил в своей истории, и она была, так сказать, оценена достаточно высоко. Тут довела меня до топа истории в России.
Насколько мне известно, номинаций было достаточно много. Попасть в категорию «Лучшая история» – это, я считаю, чрезвычайно сложно и интересно. Но скажите мне, пожалуйста, а кто ваши конкуренты в вашей номинации? Я заметила там знакомую фамилию, не буду ее сейчас называть, мы говорим о вас, но тем не менее, это тоже специалисты, профессионалы, вы их знаете?
Мы практически со всеми познакомились на самом конкурсе непосредственно в Сочи. Потому что мы жили все вместе в одном отеле, у нас были мероприятия, обучающие мероприятия, мероприятия, где мы рассказывали каждый о своей истории. Были, скажем так, рефери, которые выслушивали историю, задавали вопросы, наводящие, помогали, может быть, плотнее в этом разобраться. Кто? Это врачи, да? То есть в моей номинации это здравоохранение и медицина. Это врачи, очень достойные коллеги, которые также внесли глобальные какие-то вокруг себя изменения, новые методы хирургии. Вот там у меня есть коллега. Mm-hmm. Также он развивает, он создал новый тип хирургии. Вот, и в этом у нас что-то объединяет с ним. Вот, кто-то в программах с IT, помогающие оказывать помощь пациентам. То есть вот разные направления вокруг медицины. Ну, просто уже понимаю, что зайти в топ в России, это действительно должны быть, ну, какие-то серьезные сделаны быть мероприятия, разработки, которые доведут до этого уровня.
Ваша история и дала название нашей сегодняшней передачи. Лазер – лечение опухоли мозга.
Да.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
Лазер, ну, чем вот, почему именно лазер меня так заинтересовал, тогда еще далекие нулевые года, ну, относительно далекие, но все равно это 17 лет назад все начиналось. И потому что лазер – это такой вид энергии, да, световой энергии, управление которым позволяет делать очень важные действия, эффекты получить. Ну, все, наверное, знают, очень широко используется лазер, начиная от лампочек, передачи информации и заканчивая энергией, непосредственно влияющей на материю. Но в данном случае вот этот вариант, да, то есть лазерная энергия, она оказывает свое воздействие на нейрохирургии, это на опухолевой ткани, хотя можно использовать и при другой патологии, но разработка касается злокачественной опухоли. Что происходит? Лазерный свет, взаимодействие с молекулами опухоли, это главные две, это гемоглобин и вода, через них трансформируется в тепловую энергию. То есть энергия света уходит в тепло. И, соответственно, там, где свет светит, там происходит нагрев этой ткани, и что, в общем-то, эту ткань патологическую дезактивирует, лишает ее жизнеспособности.
Все это происходит в святая святых, в головном мозге.
Да.
Для этого света нужно пройти некоторые препятствия.
Да, Наталья Генриховна, могу сказать, что, конечно, это очень, ну, такое серьезно ответственное действие. И прежде чем подойти к, скажем, к операциям на конкретных пациентах, это был огромный труд и многолетняя работа, которая позволила, что называется, обуздать, подружиться с этой энергией, уместнее взаимодействовать, понимать, что сколько ее не нужно давать, там уже за ней идет уже, то есть не следует больше там ее количество подавать, а какое-то количество будет малым. То есть найти вот эту золотую середину, когда можно взаимодействовать с патологической тканью, лишать ее жизнеспособности патологической ткани. Вот. Тут было главное два момента вот в этой истории. Это точно попасть, навестись. И второй момент – это дать столько энергии, чтобы, ну, и в том виде, какой она подходит, чтобы достигнуть результата.
Олег Викентьевич, благодаря чему точное попадание было достигнуто? Каким прибором? Как? Это же не на глазок делается.
В нейрохирургии есть такой прибор, и без него сейчас ни одно отделение не функционирует. Называется он нейронавигационная станция. То есть эта станция есть в каждом нейрохирургическом отделении. И эта нейронавигационная станция позволяет в реалиях во время операции, ну, перед самым началом разреза, создать, так сказать, пространственную математическую модель головы. И тогда, когда мы регистрируем пациента в этой станции, то все наши действия станция видит, потому что на инструменте стоят отражающие шарики такие, и лазерный свет, тоже там лазер используется, за счет отражения шарика он позиционирует инструмент в пространстве. И совмещая позиционированный инструмент с МРТ пациентом, наши все действия видны на снимках на мониторе этой станции, как, где мы находимся, ориентирует нас. Да.
Это бы показывать, но, к сожалению, у нас сейчас нет под рукой материала, но мы обязательно воспользуемся возможностью наших коллег. Я знаю, что о ваших операциях снимали даже фильмы. Присутствовали специалисты, мои коллеги.
Да, но телеканал «Наука» вот в январе выпустил фильм, который мы снимали в конце прошлого года. Они вообще сделали такой большой фильм об использовании лазера в медицине. И раздел нейрохирургии, который был представлен как раз нашими разработками, он был фрагментом этого фильма. Снимали операцию как раз, и пояснение, интервью, где это подробно старался разъяснять. И дополнительную информацию можно на нем посмотреть. Да? Телеканал «Наука», январь, первые часы января этого 24-го года.
Олег Викентьевич, вы говорите «нас». Вы представляете организацию, учреждение. Вы сегодня можете назвать ее?
Ну, разработки и выполнение операции проводятся на базе нейрохирургического отделения Санкт-Петербургского первого медицинского университета имени академика Павлова. Замечательные два отделения, открытые и очень плотно функционируют. И вот как раз операции проводятся там, где есть все необходимое оснащение, где, скажем, перед глазами моих коллег эта вся методика начиналась, первый опыт появлялся, клиническая апробация, результаты ее. То есть, да, это университет имени Павлова.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы помните свою первую операцию?
Конечно.
Что это была за операция? И простите, что я задам такой вопрос. Достигли ли вы того результата, о котором мечтали?
Первая операция, я ее помню очень хорошо. Когда приехал пациент из города Уссурийска Приморского края, и он прямо адресно обратился, сказал, говорит, я хочу сделать лазерную операцию. Я не хочу делать трепанацию черепа. Хочу сделать лазерную операцию малоинвазивно и, сказать, без травмы для окружающего мозга.
А как он узнал о вас? Вы уже тогда начали рассказывать о методике, да?
Да, потому что мы уже провели там много экспериментальной работы, стали публиковаться и выступать на конференциях, и, видимо, эта информация уже стала доходить до непосредственно людей и пациентов, которые ее, сказать, усвоили и вот пришли. Ну вот он приехал, и я, конечно, когда сделал операцию первую, вышел, ну, эмоциональный стресс был достаточно такой серьезный, потому что операция проходит почти в закрытом черепе, да, выполняется через фрезевое отверстие. И в отличие от открытой хирургии, ну, хирург не видит, что происходит там, но, имея уже богатый опыт, то есть когда мы много-много экспериментов провели, мы уже просто знали, как это все будет.
Простите меня за вопрос, а на чем вы проводили эксперименты?
На чем?
Да, или на ком?
Ну, это были сначала, скажем так, ткани, купленные, ну, фактически, я так не знаю, сколько это эстетично, сказать, это был мозг вначале животных, купленных на рынке. Угу. Потом уже, когда мы прошли эту самую простую стадию, и перешли уже тогда на животных, у нас были кролики, были крысы с пересаженными опухолями.
То есть лабораторные животные?
Лабораторные животные, да, которым была очень большая работа проведена.
Я видела интервью, историю успеха ваших пациентов, отзывы пациентов. Конечно, они небольшой промежуток времени после операции прошел, после того, как они высказывались о результатах. Но я могу вам сказать, что это были уже люди, у которых в глазах появилась надежда. Вот с какой стадии рака, опухоли головного мозга, они поступали к вам, и какой лучший результат был получен в реальности?
Это были пациенты и с самыми злокачественными опухолями, такими как рецидивный рост глиобластомы, когда уже человек прошел стандарт, и методы лечения были, ну, как бы уже во многом использованы. Вот. Также были пациенты, которые имели более доброкачественный тип, но еще, но все-таки злокачественные опухоли, и там временной интервал совсем другой по прогнозам. Вот. Но те, кто приезжали самыми злокачественными, да, они понимали, что процесс прогрессирует, и вот такого качественного эффективного метода не трудно продолжать. Можем использовать какие-то наработки, но они, нет уверенности, насколько это будет все эффективно. А все-таки лазерная операция, она во время операции мы непосредственно коагулируем опухолевую ткань, то есть во время операции опухоль погибла. Ну, ту часть, которую мы можем, которая, ну, разрешена, скажем так, для работы с ней с помощью лазера, чтобы не ухудшить физическое и неврологическое состояние человека. Вот. То есть она во время операции гарантированно вот уже все, лишается жизнеспособности. Мы не будем гадать, там, допустим, как при каких-то, может, медикаментозных методах, то ли поможет, то ли не поможет, оно точно вот здесь работает.
До того, как вы появились в мире науки и медицины со своим методом, опухоль головного мозга звучала как приговор для пациента? Или что-то можно было сделать?
Ну, опухоль головного мозга, она такой диагноз собиратель, она слишком большая палитра разных вариаций опухолей. В каких-то случаях это могут быть доброкачественные опухоли, которые может просто хорошо прооперировать, и этого будет достаточно. Какие-то нужно добавить там лучевой терапии, химиотерапии, и это будет устойчивый, хороший клинический эффект. В каких-то случаях это будет очень такие, как глиобластома, серьезный диагноз, и борьба с ним выходит на совершенно другой отдельный уровень. Вот это реально борьба за жизнь, каждый день пациентам надо бороться. И поэтому сказать, что вот я бы так сказал, что это такой серьезный диагноз, требующий серьезного лечения, наблюдения, и как-то держать руку на пульсе надо почти каждый день.
Можно ли вернуться к полноценной жизни после операции на головном мозге?
К обычной жизни, да?
Да, к обычной жизни.
Ну, у меня достаточно немало пациентов, которые, придя на операцию в таком хорошем неврологическом состоянии, уходили и продолжали работать. И это проходит годами уже. То есть люди, у меня здесь такой очень... мой очень любимый пациент, который мы прооперировали, я его сначала наблюдал, потом пришло время операции, я ему сделал эту лазерную операцию. После этого там пообучил, сделал химиотерапию с Грей-3, у него степень злокачественности. После этого он доработал на руководящей должности в крупном учреждении и ушел по возрасту на пенсию. И сейчас он на пенсии. И эти, сколько, я не знаю, 8 лет, наверное, примерно прошло. Он всеми поздравляет меня с праздниками, всеми и церковными, и обычными праздниками. Вот, мы с ним, так сказать, ну, и также вот есть, он не один такой. То есть, ну, вот сошлись, как говорится, все звезды совпали, и будут такие вот, яркие результаты. Есть менее яркие результаты, но вот это все равно Хирургия, а лазерная операция у нас является вариантом хирургии, малоинвазивным вариантом, угу. стоит на первом месте в лечении пациентов с опухолью мозга. На первом месте.
Угу.
И если для этого возникают уже показания, что можно прооперировать безопасно, эффективно, это надо сделать.
Олег Викентьевич, скажите, пожалуйста, операции с помощью лазера проводите не только вы. Чем ваш метод отличается от методов ваших коллег, работающих в этой области?
Операции с помощью лазеров используют действительно в нескольких очень небольшом количестве клиник в России. Но вот в тот вариант операции, который разработан в университете Павлова, он проводится лишь в университете Павлова. Потому что остальные варианты – это открытая хирургия, где лазерный луч используется в виде скальпеля. То есть не скальпелем хирург режет, а лучом пересекает ткани. Ну, это обычная трепанация черепа, классическая, да?
Угу.
Где можно с помощью лазера отделять опухоль от обычного мозга. Поэтому тут как бы нет такого сильного большого отличия от классической обычной операции микрохирургической. А вот лазерная гипотермия – это метод, который используется в России только в Санкт-Петербурге и в окружающих странах. И он также параллельно вот стал разрабатываться и стал применяться в Соединенных Штатах двумя коммерческими компаниями. И потихонечку они ставят свои оборудования и методику на столицы европейских стран. Франция в Париже, Бонн в Германии, Тель-Авив в Израиле. Вот. Но здесь надо сказать, что это очень такая трудоемкая, сильно зависимая от техники операция и очень дорогостоящая. Но я то, что мне попадало в цифры, которые я получал, $250 000 за операцию, ну, и требующие специальных условий для ее проведения, далеко не кажем, это может быть доступно.
Вот и вопрос. Метод выполняется платно или бесплатно?
В нашем случае мы операцию выполняем по квотам для граждан России. То есть мы даем список анализов, причем сами открываем квоту, и пациенты приезжают с анализами, сразу госпитализируются.
То есть для человека операция. Это бесплатно?
Да, для жителей России это бесплатно. Иностранные граждане, которые к нам приезжают, они оплачивают операцию. Ну, совсем не в тех цифрах, которые оплачивают за рубежом.
Вопрос, какие плюсы, мне хотелось бы добавить, и минусы у этого метода. Существует ли какое-то слабое место, которое вы всегда озвучиваете пациенту перед тем, как приступить к операции и подписать с ним документы соглашения?
Ну, вы имеете в виду в отношении рисков операции?
Да.
Да? Да. Ну, любая операция несет за собой риски, любая операция, и лазерная операция – это не исключение. Но вот на сегодняшний день у нас не было каких-то либо, скажем так, потерь пациентов вследствие проведенной операции, но это имеется в виду ранее послеоперационный угу. период, не за счет прогрессии опухоли, как самой по себе болезни, да, а за счет каких-то постхирургических реакций в мозге. У нас таких не было случаев. И за исключением буквально там двух-трех случаев, когда пациента неврология немножко нарастала, но не очень значительно, то есть это оставались люди, имеющие уже неврологический дефицит, немного он усиливался.
Угу.
У них они оставались ходячими, все, но вот были такие несколько случаев у нас в начале своего пути. А так пациенты, получив операцию практически в день, большинство в день операции уже вечером ходят, и где-то через 3 дня после контрольных снимков они выписываются домой практически либо в таком же состоянии, как они приехали, либо немножко улучшившись.
Спасибо. Угу. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии у нас Олег Викентьевич Астрейко, врач-нейрохирург, доцент. И мы говорим о лазере, как о методе лечения опухоли мозга. Дорогие друзья, вы можете присылать свои вопросы. Наши администраторы, команда администраторов, которые сейчас работают на этом проекте, пересылает вопросы мне в чат, и я их передам нашему гостю. Олег Викентьевич, ну, конечно же, человек хватается за соломинку. И речь идет о том, о чем даже мечтать многие не могли. Бесплатная операция на мозге для многих родителей, родственников – это практически смерть, смертный приговор. Если вынесли что-то подобное где-то в одном из регионов нашей страны близкому человеку. Скажите, пожалуйста, как много людей вы можете принять и принимаете, и существует ли какая-то очередь, и насколько она длинная?
Угу. Да, такой хороший практический вопрос, Наталья Генриховна. Я отвечу так, что, во-первых, все, кто обращается, они получают мой отклик на их обращение. Я стараюсь это делать максимально быстро. Если какой-то это не казус, там в спаме я не заметил или вот что-то произошло, это обычно 2-3-5 дней, редко когда больше, получает то есть ответ мой уже о том, показана операция, либо не показана. Сколько ожидания для операции? В среднем это примерно 2 недели, от 2 до 3 недель. Мы, конечно, стараемся это уменьшать, этот период времени, но эта организация работы центра нейрохирургического, она не может быть спонтанной.
Но, да, Олег Викентьевич, опухоль ведь тоже не ждет.
Да, да, поэтому те случаи, которые требуют наибыстрейшего принятия пациента на операцию, то мы стараемся их как бы сокращать это время. Но, с другой стороны, если особенно это иногородние пациенты, им тоже надо, как раз практика показывает, что здесь 10-14 дней, как раз то время на подготовку. Угу. Сдать анализы, пройти обследование, там надо УЗИ вен сделать, флюорографию, ЭКГ. Если человек старше 50, значит, делать эхокардиографию, консультацию кардиолога.
Это делается на базе вашей клиники?
Нет, это делается по месту жительства. То есть человек должен уже конкретно приехать на операцию готовым, как анестезиологу посмотрел, допустил, и мы провели операцию.
Угу. Это такая волокита. Поликлиники выдают направление.
Относительно волокита есть, конечно, но она не так тяжкая, если за это, кажется, взяться и организоваться. Консультация специалистов могут занять 2-3 дня. Обследование, кровь одномоментно можно сдать, да, ЭКГ, там можно после крови зайти сдать, флюшку тоже мимо зайти сдать. То есть УЗИ вен, надо там, если очередь есть, кабинет УЗИ, там, постоять там сколько-то, несколько дней. Это не так уж, это терапевт заключение напишет тоже на основании анализов крови, флюшки, ЭКГ. Угу. На самом деле, конечно, какое-то усилие приложить надо, да. Угу. Наверное, сложнее тем, если пациент уже неврологически имеет какой-то дефицит, гемипарез или афатические нарушения, там труднее передвигаться. Но все равно по-другому никак.
Те люди, которые приезжают в сопровождение пациентов, могут ли они рассчитывать на поддержку с вашей стороны, или им приходится самостоятельно организовывать свой быт? Или они могут где-то в гостинице рядом разместиться, или рядом с тем же самым пациентом?
Мы всячески стараемся дать возможность. Основная задача родственников, которые приезжают, сопровождающих, это помочь своему близкому человеку пройти через этап операции и уехать домой. Вот. Поэтому мы полностью поддерживаем посещение, помощь человеку там, походить там, первый день, второй день, поддержать его психологически. В таком плане это, мы приветствуем. А в отношении устройства человека, то у нас нет на территории университета своей гостиницы, но зато есть вокруг. Поэтому люди не проблемы находят в районе метро Петроградская, находят гостиницу и там останавливаются рядышком.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли требуется пациенту сопровождение для того, чтобы потом вернуться домой, если он живет в дальнем регионе? То есть самостоятельно ему лучше не прилетать?
Нет, он практически... Часть людей, скажем так, теоретически могут приехать домой. Но представьте, что человек только, то есть эти свежие послеоперационный период, это самолет, либо поиск, там качнуло, не качнуло, еще что-то. Поэтому, конечно, уезжать надо лучше в сопровождении, и это будет правильно. Ну, мы не можем исключить, но всякий может, судорожный приступ может случиться у человека. Ну, это свежий послеоперационный период. Хотя вот коллеги из Америки, они, так сказать, более смелы в этом плане, наверное, больше считают затраты медицине, они пациентов выписывают на следующий год, день.
На следующий день?
Ну, прооперировали, все, завтра выписали.
Это опасно? Ну, в вашем случае иначе.
Ну, так лежит человек под наблюдением, да. Мы знаем, что он рядышком, что
сколько
у него есть
дней?
Медсестра. Ну, у нас в среднем где-то 3 дня.
Угу.
Через 3 дня мы уже думаем о выписке человека. Почему 3 дня? Потому что 3 дня – это первые дни, когда могут возникать какие-то события. Видеть там отека мозга, еще там чего-то.
Угу.
3 дня – это когда мы проводим и наблюдение за пациентом, проводим какую-то терапию послеоперационную, идем в компьютерную томографию.
Угу.
У нас все тоже большое учреждение, и сделать компьютерную томографию, надо, так сказать, записаться. Да? То есть врач же он приходит и ищет возможности поставить пациента на исследование.
Uh-huh.
Такова, так сказать, реалия жизни. Поэтому где-то вот так оно и получается. Где-то 3 дня он у нас пробывает. Зато мы 3 дня посмотрели на него, КТ сделали, мы знаем спокойно, что можем выписать.
Проект врача.
Он может доехать домой. Спокойно, да. Уже отыграли все эти сроки.
Угу. Проект «Врач от Бога» приучил меня к жесткой дисциплине, я бы сказала, такой военной. Я ценю каждую секунду эфирного времени, потому что хочется его использовать, дорогие друзья. И вы, присылая вопросы, конечно же, ждете ответа. Это может кому-то спасти жизнь. И практика нашего эфира, 3-летняя практика, показала, что это именно так. Многим людям наша передача уже очень помогла. А сейчас я хочу предложить вам помочь Олегу Викентьевичу, а точнее даже не помочь, а поддержать его и поддержать его метод. Начался финал в конкурсе «Россия. Страна возможностей». И там есть народное голосование, что совместно с экспертами будет определять победителей. Можно дать только один голос на все номинации, то есть только одному человеку. И если вы сегодня после этой передачи вам на сердце ляжет, вот, что нужно проголосовать за эту методику, то вы можете это сделать. Ссылку я вам оставлю в ленте проекта «Врач от Бога».
Я только единственное скажу, это до 14 апреля, допустим.
Угу.
То есть срок позволяет. Лучше тянуть не нужно, да.
Цените время,
да.
Дорогие друзья.
Просто кто-то, может быть, смотрит на Камчатке, и там уже глубокая ночь. Я вот поэтому...
Они пересмотрят, потому что передача остается в архивах. В номинации «Здравоохранение и медицина» очень просто и быстро. Олег Викентьевич Астрейко. Метод лазерное лечение опухоли головного мозга. Еще один вопрос, чрезвычайно серьезный. Что даст вам эта премия, Олег Викентьевич?
Ну,
вот, участие в конкурсе, что вам даст? Победа, допустим.
Да.
Что может дать вам, как профессионалу?
Спасибо за вопрос. Хоть это конкурс называется премия, на самом деле там денежной премии никакой нет, чтобы вы понимали. Да? То есть это имеется в виду, что мы получаем больше медийную поддержку, возможно, административную, но это, скажем так, в каком варианте мы точно еще не знаем, но какой-то, наверное, можно будет этот рычажок задействовать. Вот. Наверное, ну и плюс те люди, которые мы познакомимся, 100 человек, это наша команда, и они из разных регионов, с разных направлений, но у каждого что-то есть свое.
Конечно.
И мы помогаем друг другу, и помогаем человеку реализовать свой проект, кто чем может, у кого как бы складываются эти взаимосвязанные отношения.
А может быть, найдутся люди, которые захотят поддержать это, продолжение этой истории? Знаете, хорошая пословица есть. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Да, вот я как раз отсюда. Что называется, в точку.
Да, и я считаю, что вот это знакомство, эта ситуация и освещение данного конкурса в СМИ, оно должно, конечно же, всем нам очень помочь. Особенно тем людям, которые в этом чрезвычайно нуждаются. Ну что ж, дорогие друзья, вы услышали, что я вам предложила? Надеюсь, сделаете тот вывод, который вам считается правильным. А теперь вопросы. Скажите, пожалуйста, киста головного мозга, насколько она опасна, и аневризма, да? Она так называется?
И да.
И ваш метод может ли ее вылечить?
Это первый вопрос – это киста, да? Или аневризма?
Аневризма.
Аневризма.
Да.
Аневризма относится к сосудистой патологии, она методом таким не лечится, ни в какой из стран, которая владеет подобной методикой. Это хирургия, направленная на выключение аневризмы из кровотока. Либо эндоваскулярная, либо открытая трепанация черепа вокальная и наложение клипса на шейку аневризмы. Ну, как проще сказать, чтобы зажать шейку, чтобы кровь в нее не поступала и не было риска разрыва.
Угу. Выключение из кровотока. А можно обойтись без операции?
Нет. В большинстве случаев здесь решение о том, пора ли делать операцию, вот так ставится вопрос, определяется по нескольким факторам, главным из которых является размер аневризмы. Аневризмы, достигающие более 5 мм, начинают уже рассматриваться о том, что надо решать вопрос хирургии. Потому что неприятности при аневризмах – это кровоизлияние из нее. А как оно перенесет человек, никто не знает.
Скажите, пожалуйста, что касается кисты?
Киста головного мозга, кисты бывают разные. Бывают те кисты, которые человека сформировались либо во время внутриутробного развития, либо при родах какой-то там неблагоприятный компонент был. И такие кисты, они сами по себе воздействие на мозг не оказывают. Это заместительная киста. Да, участок мозга, что-то с ним произошло, и это свободно, и это пространство заполнилось ликвором. То есть, ну, скажем так, более просто погибший участок, фрагмент мозга в результате чего-то, либо недоразвитая часть мозга, заполнена свободной жидкостью. И она никак не действует на мозг. Их не нужно ничего с ними делать. Посмотрели, убедились, написали, что не показана операция. Другие кисты бывают другой природы. Бывают опухолевой природы кисты, бывают поствоспалительные кисты, посттравматические кисты. И здесь нужно уже сопоставлять с клинической картиной, влияет ли она на состояние человека, либо не влияет. Если влияет, значит, тогда решается вопрос с операцией. Сейчас есть и эндоскопическая хирургия, которая позволяет также через малые фрезеровые отверстия эндоскопом прооперировать кисту. Бывает различные внутрижелудочковые образования, кистоподобные. Ну, палитра большая патология. Если влияет, значит, надо с ней решать вопрос. Это решает, наверное, хирург. Поэтому, если какой-то такой диагноз у кого-то выставлен, то следующий путь к нейрохирургу, на консультацию.
Угу. Какое обследование нужно провести для того,
МРТ, чтобы… МРТ головного мозга, на которой как раз киста выявлена, как правило.
Угу. Итак, чрезвычайно серьезный, я считаю, вопрос сейчас прозвучит, потому что речь идет о жизни ребенка. Девочка 7 лет, глиома, пластинки… Четверохолмия, такой диагноз, что посоветуете?
Ну, во-первых, дети, они получают помощь нейрохирургическую в детском нейрохирургическом отделении, отделены от взрослых давно уже.
То есть вы этими вопросами
конкретно
не
занимаетесь? Конкретно я этим не занимаюсь, но если потребуется какая-то, скажем так, пошаговая помощь, что дальше делать, кому обратиться… Пожалуйста, с этим вопросом могут родственники обратиться через вас, через программу. И я тогда могу взаимодействовать с ними и подсказать варианты.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько времени требуется на реабилитацию после ваших операций? Сколько человек восстанавливается?
Ну, с учетом того, что человек… В день операции, максимум утром уже ходит по отделению, а через 3 дня может быть выписан домой. Ну вот, значит, надо рассчитывать, что реабилитация будет порядка 7-10 дней, ну, для того, чтобы прийти, ну, как-то совсем уже в обычное свое привычное состояние.
Вы знаете, пришел вопрос, который я в другой бы ситуации бы не озвучила. Но так как мы в эфире Теос Медиа, христианский канал, «Врач от Бога» – это проект, который уже 3 года приглашает в студию профессионалов самого высокого уровня. И вы верующий человек. Давайте попробуем прокомментировать то, что вот сейчас написал Виталий. научитесь с телом сотрудничать природно и естественно. Ну, здесь грубость, поэтому я ее опускаю. Нечего лезть туда, где ничего не ведомо. Вы с подобными вещами, наверное, в своей жизни сталкивались и не единожды, Олег Викентьевич. Но вы профессионал, и я знаю, что вы прекрасно совмещаете вопросы веры и профессионализма. Вот мы сможем дать достойный сейчас ответ на подобный комментарий?
Ну, мне кажется, что это такой комментарий, немножко, он существенно устаревший, если, так сказать, человека вообще никак не трогать, то есть это значит, надо выключить всю медицину из жизни людей. И тогда мы вернемся в средние времена, когда средняя жизнь человека была там чуть больше там, до 40 лет примерно, продолжительность жизни больных, и люди, которым можно хирургически помочь, просто будут умирать. Поэтому такой пессимистичный про взгляд нашего слушателя или зрителя передачи. Ну, мы же не можем человека поменять его взгляды, но категорически я не соглашусь с этим утверждением. Потому что накоплен в нейрохирургии такой опыт, когда мы знаем, что мы знаем, какие участки мозга за что отвечают, за какие функции. Мы знаем, понимаем и рассчитываем, какие риски будет нести нейрохирургическая операция. Когда ее целесообразно делать, а когда делать ее нецелесообразно из-за крайне больших рисков. То есть, ну, вот такая, так сказать, понимание, некая врачебная мудрость позволяет подходить к этому вопросу взвешенно для каждого индивидуального случая.
Помогает ли вера вам, как профессионалу и доценту, и врачу-нейрохирургу в вашей работе?
Ну, я понимаю, что врач, знаете, в большинстве случаев, вообще-то он, по сути, верующий человек, даже если он об этом не говорит как-то так, большинство, потому что может делать одни и те же действия, но всегда хочется, чтобы и твоя операция, твои действия имели благополучный успех. И очень правильно будет помолиться перед операцией, поблагодарить за хороший ее результат и получить то, что ты ожидаешь от этого. Вот. И чем нежели просто огульно думать о том, что технически я такой крутой, я так это все сделаю. Да, как-то будет хорошо это все выглядит, но могут появиться случаи неожиданных каких-то таких, где не должно было бы здесь ничего, а оно так и произошло.
Я хочу привести цитату, 38 глава, книга Сираха и книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». И я ее часто достаточно цитирую, когда возникают вот такие у нас вопросы. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». Олег Викентьевич, спасибо вам большое. У меня есть подарок. От вашего коллеги, кстати.
Спасибо вам за приглашение.
Мы еще не прощаемся. 7 минут есть у нас.
Это уже традиционно.
Да. Григорий Игоревич Григорьев.
Отлично. Верующий врач, психиатр. Я его прекрасно по книге знаю.
Да, он выпускник ВМА. Работал начмедом.
Местный.
Да, да. Начмедом на подводной лодке. Это третья книга. Она только-только появилась.
Я с удовольствием первую читаю. С удовольствием.
Я буду обязательно вас просить о том, чтобы вы о своих впечатлениях рассказали, потому что эта книга, она действительно очень ценная оказалась для тех людей, кто пытается сейчас в наше трудное время восстановиться. Эта книга особенная. «Три дня в лунном свете», она была написана в 1978 году. Потом небольшие происходили редакции, записки при чтении романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
Недавно мы этот фильм с супругой сходили, посмотрели в новой интерпретации. Поэтому,
вот,
да,
об этом вы можете узнать, послушав интервью с Григорием Игоревичем. Спасибо, о его мнении.
Спасибо, Наталья Генриховна. Спасибо, Григорий Григорьевич, вам за ваши книги, которые читаются легко. И они вот несут какую-то, знаете, такую душевную теплоту, когда ее читаешь. Действительно, вот не оставляет человека равнодушным, читателя этой книги.
Да. Мы очень надеемся на то, что книга «Ветер радости», уже третья в этом цикле, даст возможность человеку пройти сложные времена, все перевалы, и обрести вот эту опору очень важную. Тем более, что «Ветер радости» подразумевает Григорий Игоревич, как он уже в интервью давал описание, Дух Святой. Пусть он поддерживает всех и всегда. И за вашу книгу большое спасибо. Мне писали после того, как я разместила вашу книгу в ленте «Врача от Бога», что очень вовремя она появилась. И тоже помогает людям. Так, и у нас есть еще немного времени. Сергей спрашивает. Я так понимаю, что лазер, это вернувшись к нашей теме, эффективен, если опухоль небольшая.
Да.
А что делать, если она огромная?
Сергей очень правильное, скажет, рассуждение выносит в эфир. Если опухоль... Ну, размеры опухоли могут быть в двух вариациях. Либо она небольшая, не вызывая давления мозга, и мы можем с ней проработать. Ну, это средняя цифра, это где-то примерно диаметр 30 миллиметров. Вот меньше или чуть больше. Это вот размеры, которые диагностируются, регистрируются, и дальше врачи думают, что с этим делать. Вот. Если опухоль большая, уже выросла, она придавливает мозг, другого пути, как только ее открыто снова прооперировать, у человека нет. Потому что мозг ею сдавлен уже, придавлен, дислокационный синдром. И есть второй момент. Вот такой у меня сейчас пациент есть, тоже, кстати, из Приморского края, из Владивостока, у которого диффузная астроцитома, такая отдельная история людей, которых в разных участках мозга не узловые опухоли, а вот прорастающий мозг в разных местах. И есть места, где этой ткани опухоли очень много. То есть там уже живой ткани мозга практически нет. Но она как паутина вот так вот везде расходится. И вот эти участки, которые они по размерам 9 сантиметров описываются, да, там 6, там 9, то есть вроде как большие размеры, да? Но по факту ни на что, по большому счету, не давят. И вот там можно этот клубок, этот участок, где много вот этой ткани, лазером обработать, она рассосется, и мозгу станет легче, это первое. Во-вторых, меньше станет делящихся клеток. И скорость развития дальнейшего опухоли, оно замедлится. Ну, плюс можно же лучевую терапию сделать, в некоторых случаях химиотерапию сделать. Таким образом, сдерживать рост опухоли. Поэтому два варианта. Если узел, то 30 мм чуть больше, чуть меньше, ну, или там поменьше, да? Либо это диффузное, может быть, и больших размеров, но также подойти под этот тип операции.
Спасибо вам большое. Короткое свидание. Очень мало времени, как всегда, в эфире. И я еще раз хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня у нас в студии был Олег Викентьевич Острейко, врач-нейрохирург, доцент, который участвует в конкурсе «Россия – страна возможностей», и там есть народное голосование. До 14 апреля оно будет проходить. Совместно с экспертами этот конкурс и народное голосование будут определять победителей. Можно дать только один голос на все номинации, то есть только одному человеку. Если вы найдете свободного времени одну минутку, а может быть две, пожалуйста, проголосуйте. В номинации «Здравоохранение и медицина» очень просто и быстро, и если вас затронула эта тема, коснулась вашего сердца, вы понимаете, что она чрезвычайно важна сейчас в нынешней ситуации пациентам, кому-то из ваших родных и близких, пожалуйста, проголосуйте. Я оставлю ссылку «Премия «Россия. Страна возможностей» в ленте. Я все правильно сказала.
Да, все правильно сказали. И, ну, конечно же, мы говорим об активной жизненной позиции людей, и, может быть, кому-то ляжет на сердце проголосовать другую, да?
Да, да.
Конечно, номинация. Там есть экология, там и другие. Вы посмотрите по списку категории. Вот. Ну, как говорится, кому на сердце какой вариант ляжет. Вот. Если действительно вам... ложится вот эта разработка лазерная, то я буду очень... Мне будет очень приятно, что люди поддерживают нашу разработку, эту историю в этом конкурсе. Дай Бог, он поможет другим пациентам.
Дай Бог, чтобы мы все друг другу помогали. Потому что сейчас время такое, дорогие друзья, нужно протягивать руку помощи даже совершенно незнакомым людям. И это обязательно вернется...
Да,
вашу жизнь добро. Проверено. 100%. Да. Спасибо вам большое. До встречи в эфире. И удачи.
Спасибо, Наталья Генриховна. Буду рад.
Это был проект «Врач от Бога».
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.